Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Табакокурение стало мировым социальным бичом нашего времени. Сегодня мы поговорим об истории зарождения и распространения этой губительной привычки. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придей. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите о зарождении табакокурения.
Курение табака – это обычай, который появился в среде индейцев, в особенности Центральной Америки, около 1000 лет до Рождества Христова. То есть уже около 3000 лет насчитывает история курения табака. И в самой индейской среде этот обычай был распространен очень широко. В самых разных индейских племенах практиковалось курение табака, для этого изготавливали специальные трубки, это была целая культура, посвященная изготовлению очень красивых и дорогостоящих трубок, и курение сопровождало всю жизнь индейцев. Они курили буквально перед началом всякого дела, и любые церемонии, которые у них совершались, обязательно сопровождались курением табака. Считалось, что если какое-то обещание давалось при курении трубки, то его точно уже нарушить было нельзя, потому что сами боги были свидетелями этого обещания. И вот именно из этого региона американского впоследствии курение распространилось на весь мир.
Каково было ритуально-мистическое употребление табака?
Это отдельная довольно интересная тема. Шаманы индейские очень активно практиковали курение табака, причем с разной целью. Во-первых, они сами себя обкуривали этими табачными смесями. Они очень много курили для того, чтобы ввести себя в какое-то особое состояние транса, в котором им, как они считали, открывалась воля богов. Кроме того, шаманы посредством курения табака ублажали тех богов, в которых они верили. То есть они как бы совершали своего рода каждение своим идолам, обкуривали статуи идолов табаком, и таким образом как бы это считалось жертвой их богам, которая, как они думали, была их богам угодна. Ну и кроме того, шаманы использовали курение в качестве лечебных средств, я бы сказал так, на мистическом уровне, когда больной человек лежал и не знали, как ему помочь другими способами, приглашали шамана, который обкуривал тело этого человека специальными сортами табака, считали, что это отгоняет злых духов, отгоняет болезни, последствия сглаза, порчи, каких-то еще вредоносных влияний мистического порядка и снимает отрицательную энергию. Вот они считали, что это имеет какой-то положительный эффект. Так что курение у них было очень значимым, я бы сказал, именно религиозным феноменом, практикой, которая была очень широко распространена. Хотя для европейцев вот именно религиозный, мистический смысл курения долгое время оставался неизвестным. Они думали, что это просто какой-то обычай, и когда индейцы садятся вместе и выкуривают трубку мира, то это якобы служит знаком примирения между разными племенами. На самом деле трубка мира обозначает примирение между людьми и богами, а уже это имеет после себя следствие и мир междуплеменной.
Какова история появления табака в Европе?
Христофор Колумб в 1492 году впервые ознакомился с обычаем курения табака у индейцев. И именно его путешествие, его открытие Америки послужило началом экспорта табака в Европу. Правда, не сразу Колумб сам понял значение табака. Когда ему подарили связку сушеных листьев табака, то он, не зная, что с ней делать, выбросил ее за борт. Он не догадался, что именно можно с ней совершить, какое действие и для чего ему сделали такой подарок. Но впоследствии, довольно быстро, когда европейцев стало уже много в Америке, они поняли, что этот обычай может быть популярен и на их родине, и стали все больше и больше привозить табака в Европу уже не просто в качестве готового продукта, но и для того, чтобы его рассаживать на европейских плантациях. И довольно быстро во Франции, в Испании эти плантации появились, наладилось уже собственное производство табака. Этому очень способствовал такой деятель, как Жан Нико де Вильемен, в честь которого впоследствии назвали это вещество никотин. То есть он считал, что табак очень полезен для лечения различных заболеваний. И спектр применения табака был настолько широким в его разумении, что буквально это было как панацея от всех бед. Даже вышла книга в 16 веке в Голландии, которая так и называлась «Растительная панацея», где описывались якобы целебные, лечебные свойства табака и предписывалось его употребление при различных заболеваниях. Не знаю, насколько на самом деле людям помогало употребление табака. Мне думается, что значительная часть вот этого использования нового лекарства, как им казалось, была основана на самовнушении. Когда человек сталкивается с чем-то совершенно новым для него, ранее неизвестным, и ему некоторые люди, которые себя считают авторитетными, заявляют, что это может помочь, то человек с верой в эти целебные свойства может употребить, и если даже хотя бы незначительное улучшение состояния он замечает, то он уже верит, что это действительно помогло именно это лекарство. Вот. Поэтому со временем все более и более распространялся табак по всей Европе. В 17 веке он уже появляется в России, появляется почти во всех европейских государствах. В 18 веке уже были замечены некоторые негативные стороны применения табака. Уже начали выступать некоторые ученые, которые предупреждали, что это приносит реальный вред для здоровья. Но тем не менее, буквально, я бы сказал, в геометрической прогрессии табак приобретал популярность. В 19 веке уже наладилось промышленное производство сигарет в Англии. А в 20 веке сигареты приобрели уже современный вид с фильтром, который помогает во многом курильщику избегать явного такого отравляющего действия, по крайней мере, уменьшает это воздействие на человеческую природу. И в 20 веке уже буквально миллиардами сигареты стали выпускаться по всему миру. Так что на сегодняшний день вот эта табачная промышленность является одной из самых преуспевающих, наверное, вообще в человеческом роде.
Какие последствия табакокурения для здоровья человека?
Эти последствия весьма и весьма вредны. Сегодня уже никто не сомневается в этом, потому что были проведены серьезные научные исследования в разных странах, которые доказывают, что человек, который регулярно курит на протяжении длительного времени, в несколько раз увеличивает для себя риск заболевания раком. Онкологические заболевания, причем разные, это бич современного человечества. Многие признают, и это ни для кого не секрет, что от рака людей умирает во всем мире во много раз больше, чем от СПИДа или от любой другой смертельно опасной болезни. Но при этом мало кто проводит прямую связь между онкологическими заболеваниями и курением. А связь эта существует, она очень прямая, потому что рак легких буквально в 10 раз. Эта болезнь чаще встречается среди курильщиков. Также эмфизема легких. В 1761 году английский врач Джон Хилл издал книгу, в которой он доказал, что люди, которые неумеренно пользуются нюхательным табаком, они подвержены особо большому риску заболевания рака носа. То есть это уже было замечено в то время. Сейчас многие также говорят о том, что заболевание инсультом, заболевания инфарктом, то есть сердечные опасные заболевания, также в среднем в 3 раза чаще встречаются среди курильщиков. Это не считая того, что любой курильщик уже даже по внешнему виду в худшую сторону отличается от некурящего человека. Есть даже такое понятие, как лицо курильщика. Такая вот серая кожа, пересушенная, морщинистая, желтые зубы, неприятный запах изо рта, неприятный запах волос, желтоватые пальцы и прочие признаки, которые сразу курильщика с опытом выдают среди прочих людей. Поэтому то, что курение вредно для здоровья, ни для кого абсолютно не секрет. На любой пачке сигарет есть вот эта надпись о том, что курение вредит вашему здоровью. Но тем не менее, как мы видим, все-таки курение продолжает оставаться очень серьезной опасностью для здоровья миллионов людей.
А в чем состоит вред пассивного курения?
Это тоже является доказанным фактом, что не только человек, который сам курит, но и тот, кто находится рядом с ним, хотя сам не курит, но получает отравление никотином. И во Франции в начале 21 века были проведены исследования, которые доказали, что 3000 человек ежегодно в одной Франции умирают преждевременно именно из-за пассивного курения. Если человек живет в доме, в котором находится курильщик, который курит внутри помещения, то этот человек находится в состоянии повышенного риска очень многих заболеваний. В том числе это такие заболевания, как астма, которая может развиться именно при пассивном курении. А у беременных женщин даже очень сильно увеличивается риск выкидыша, если они постоянно вдыхают дым никотина, если они находятся в помещении, где люди постоянно курят. Так что пассивное курение в целом увеличивает статистику вреда от курения как такового. И именно пассивное курение во многом является как раз причиной, почему сейчас уже на межправительственном уровне начали решаться вопросы о том, чтобы бороться против курения. Потому что если бы курение было проблемой только тех людей, которые курят, то это было бы еще полбеды. Но, к сожалению, даже, может быть, больше страдают те люди, которые не хотели бы курить и не хотят курить и не курят, но они по разным причинам вынуждены тесно соприкасаться с курильщиками, вдыхать пары никотина и тем самым вредят своему здоровью.
Насколько правдивое утверждение, что в табаке содержатся радиоактивные частицы?
Это уже абсолютно доказанный факт. Даже на официальном сайте компании Philip Morris опубликован доклад главного врача Соединенных Штатов. Это доклад еще 1979 года, в котором прямо говорится о том, что сигареты, сигаретный дым в себе содержит радиоактивные вещества, радиоактивные нуклиды. В частности, это и радий, и калий, и свинец, и полоний. Все они находятся в действительности в этом дыме, потому что, когда выращивается табак, то при его выращивании для того, чтобы улучшить его качество, для того, чтобы уменьшить количество азота, зачастую употребляют фосфорные удобрения. Но фосфаты, которые изготавливаются из апатитов, они в себе содержат все эти радиоактивные вещества. И человек, который курит, он неминуемо получает дозу радиации, которая является довольно значительной. Есть попытки каким-то образом ограничить количество радиации в сигаретах, для этого используют специальные фильтры, для этого промывают табачные листья, для этого используют те сорта табака, которые менее радиоактивны, как кажется. Но все равно это не решает проблемы. И особенно в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, которые находятся в зоне повышенной радиации после Чернобыля, человек, который и так получает радиации больше, чем это положено по нормам, если он еще добавляет это и курением, он находится в состоянии повышенной опасности.
Какие существуют методы и приемы борьбы с курением в мире?
Эти методы сложились уже давно, хотя вопрос их эффективности до сих пор остается открытым. Прежде всего, это ограничение рекламы сигарет, потому что чем больше рекламируется какой-то товар, тем он больше продается. Это уже никто не будет оспаривать. В самой рекламе есть некоторые ограничения. Например, есть такая норма, которая запрещает при рекламе курения использовать актеров в возрасте меньше 35 лет. И это не случайно. Вот если человек, который сам курит, ему больше 35 лет, он будет рекламировать курение, то по нему уже будет видно, что на самом деле не такое-то хорошее дело. Но используют как раз молодых актеров. Эта норма часто нарушается. Вот, и создается иллюзия, что молодой, уверенный в себе, сильный, цветущий, здоровый человек может быть курильщиком. На самом деле зачастую это не так. Кроме того, одно из такой вот действенных мер, которые используются в разных странах по борьбе против курения, является запрет курения в общественных местах. И в Украине, и в России это тоже сейчас активно внедряется. Даже, скажем, на местном уровне я видел объявление на дверях подъездов о том, что курить на лестничных площадках запрещено. Штраф — довольно высокая сумма. То есть можете курить у себя на своих лоджиях, если вам нравится, но если это общественная лестница, то на ней курить нельзя, потому что многие люди пользуются этой лестницей, они могут мимо курильщиков проходить, они получают эту дозу никотина, которая для них является совершенно лишней и от которой они хотели бы избавиться. Таким вот образом. Так что есть такие способы борьбы, которые употребляются на уровне правительств различных стран, но все-таки этого недостаточно. Должна быть, наверное, более все-таки сильная разъяснительная работа с людьми. Нужно людям чаще напоминать о том, какой реальный вред курение несет. Потому что информация эта известна, ее можно найти, но не так, чтобы она была на глазах у всех. Для этого нужно произвести специальные поиски. Вот. А зато гораздо больше обратной рекламы курения. Вот. То есть те, кто хотят продавать сигареты, они находят способы рекламировать свой товар.
А как наказывали табакокурильщиков на Руси?
Это было очень суровое наказание. Правда, это было довольно кратким периодом, когда эти наказания употреблялись. Это было в допетровской Руси, 17 век, особенно в правлении царя Алексея Михайловича был указ, который повелевал разыскивать людей, которые продают сигареты, их жестоко наказывать. Вот. А если человек курил, то его, опять же, допрашивали до тех пор, пока он не выдаст, кто ему продал табак. Ну, а допрашивали в то время с пристрастием, с использованием пыток, и наказанием зачастую было вырывание ноздрей. По этому признаку можно было сразу понять, если у человека вырваны ноздри, значит, это человек наказанный именно за курение. Кроме этого, наказывали кнутом и довольно-таки немилосердно били буквально до полусмерти, так что человек уже на всю жизнь получал такое напоминание о том, что лучше не попадаться именно за такое нарушение общественной этики. К этому очень серьезно относились в то время. Но когда Петр решил прорубить окно в Европу, то, конечно, уже совершенно изменилось отношение к этому пороку, и люди стали курить гораздо чаще, в том числе и в общественных местах, и это уже перестало быть наказуемым делом.
Как исламское общество боролось с курением?
Был период в истории Османской империи, когда эта страсть наказывалась в людях, в частности султан Мурад IV даже смертную казнь вводил для того, чтобы наказывать за курение. Причем эта смертная казнь была по обычаям турок очень жестокой, людей не просто убивали, казнили, а их четвертовали. Использовали другие такие изуверские способы казни. Но, тем не менее, все равно это не помогло остановить распространение курения табака среди турок. Ну и, кроме того, нужно учесть такой немаловажный момент. Коран запрещает для всякого правоверного мусульманина употребление вина. И потому им хотелось найти какую-то альтернативу для того, чтобы себя одурманить, для того, чтобы вызвать это легкое чувство эйфории, которое они не могут получить с помощью алкоголя. И курение как раз для них было в этом плане очень востребовано. На сегодняшний день мы видим, что у них очень широко курение распространено именно в исламских государствах. Причем это курение самое различное. Есть целая традиция курения кальянов. Так что в этом плане борьба Мурада IV осталась все-таки бесплодной.
Какими методами боролась нацистская Германия с курением?
А вот это уже гораздо более была эффективная борьба именно на государственном уровне. Нацистская Германия, как это ни странно, оказалась первым государством в Европе и вообще в мире, которое оказало государственную поддержку борьбе против курения табака. Это было связано прежде всего с тем, что сам фюрер очень негативно относился к курению, у него было какое-то отвращение к никотину, и он считал, что для настоящего арийца курение – это недопустимое явление, потому что оно отрицательно влияет на его потомство, ухудшает его генетические показатели и способствует вырождению. Он вообще почему-то считал, что именно евреи виноваты в распространении никотина, может быть, на том основании, что среди продавцов никотина, среди владельцев этих табачных компаний был большой процент евреев. Но во всяком случае, он как раз насаждал курение и распространение спиртных напитков, так же, как и порнографию, и узаконенные аборты в тех странах, которые он завоевывал. Но внутри Германии он все это тщательно преследовал. И причем те способы, которые использовали нацисты для того, чтобы бороться против курения, оказались довольно-таки действенными. Во-первых, они запретили курить в общественном транспорте, в любом. Во-вторых, запретили курить в кафе и в ресторанах. Кроме того, они запрещали рекламу сигарет, они уменьшили часть сигарет в пайке для каждого солдата вермахта. И что любопытно, особенно они усилили борьбу против курения как раз во время Второй мировой войны. То есть, когда особенно требовались здоровые мужчины для армии, они поняли, что нужно это достигать в том числе и с помощью борьбы против курения. Надо сказать, что в научных разработках, касающихся курения табака, Германия нацистская была впереди всей планеты. А вот после того, как она была разгромлена, у них все эти разработки сошли практически на нет.
Какова реакция на борьбу с курением производителей табачных изделий?
Это отдельно интересная тема. Как ни странно, на первый взгляд, многие крупные табачные производители участвуют в кампаниях против курения табака. Это кажется довольно странным, но на самом деле все довольно просто. Это обычное человеческое лукавство, замешанное на корыстолюбие. Когда табачные компании участвуют вот в этих всех мероприятиях против курения табака, они достигают улучшения своего имиджа. Но при этом они проводят маркетинговую кампанию среди подростков. И, например, когда нужно бороться против курения среди подростков, то они говорят: да, мы будем активно участвовать, мы будем вести разъяснительную работу, мы будем проводить образовательные мероприятия. То есть они участвуют в тех именно мероприятиях, которые малоэффективно изначально могут повлиять. А вот те мероприятия, которые на самом деле могут ограничить курение табака, в частности, запрет, полный запрет на курение табака, скажем, вообще в радиусе 50 метров вокруг школы, они тормозят эти инициативы. Так что, когда они, казалось бы, борются против курения, на самом деле они расширяют сферу своих потенциальных покупателей. Я бы хотел еще добавить, что когда производители табака говорят, что подростку курить нельзя, потому что курение – это прерогатива именно взрослых людей, то тем самым они как раз и создают дополнительную рекламу курения, потому что есть такое явление среди подростков, им скорее хочется стать взрослыми людьми. И они думают, что когда они начнут курить, то они сразу покажутся взрослее. Так что и это есть проявление лукавства.
Какими постановлениями осуществляется государственное регулирование уровня табакокурения?
Ну, мы об этом уже вкратце и сказали, что есть такие нормы, которые закреплены законами государств, что в общественных местах курить нельзя. То есть, в принципе, если человек нарушает эту норму, то к нему может подойти полицейский и сделать ему замечание или даже выписать ему штраф. В государственных и европейских это так, собственно говоря, и делается. Там за этим строго следят. Даже в Китае который является крупнейшим вообще рынком по продаже табачных изделий, там 350 миллионов курильщиков, там тоже введены запреты на курение в общественных местах. А в Китае все очень строго соблюдается. Законы китайские соблюдаются очень жестко. Поэтому, хотя там люди курят очень много, но курят только в своих собственных жилищах.
Какие мероприятия проводит Всемирная организация здравоохранения по борьбе с курением?
Есть конвенция 2003 года, которая была принята Всемирной организацией здравоохранения, в которой говорится о борьбе против табака. И хотя эта конвенция имеет рекомендательный характер, она не имеет характера обязывающего закона. Тем не менее, именно принятие этой конвенции во многом повлияло, что во многих странах мира начали применяться реальные, действенные способы борьбы против курения. Я думаю, что можно далеко еще пойти вперед по пути этой борьбы. Просто существует очень мощное лобби, опять же, в лице производителей табачных изделий, которые на разных уровнях пытаются тормозить развитие этого процесса.
Каким образом тема борьбы с курением проявляется в литературе и кинематографе?
Это заметил еще отец Александр Ельчанинов в своей книге «Записи», что в большинстве европейских фильмов, да и американских тоже, главный герой, как правило, сигареты. И это является уже скрытой рекламой курения. Если это герой положительный, если у него столько много положительных качеств, он совершает героические поступки, он поражает своим благородством, и при этом он курит, то человек, который хочет ему подражать, он воспринимает и внешние атрибуты его поведения, в том числе и курение. Это все, конечно, является очень большим грехом со стороны тех людей, прежде всего, которые снимают такие фильмы, ну а главным образом тех людей, которые платят за то, чтобы в фильмах это снимали.
Оказывает ли курение положительный эффект на здоровье человека?
Эта тема спорная, довольно-таки открытая. То есть вред от курения несомненный, а вот польза для здоровья сомнительна. Может быть, как некоторые считают, язвенный колит реже встречаются у курильщиков, нежели у некурящих людей. Это связано с воздействием никотина на микрофлору кишечника. Но вот практически и все положительные последствия курения. Но есть еще некоторое, может, противовоспалительное действие, но оно слабо выражено. Поэтому если посчитать тот вред, который себе курильщик приносит, а он сокращает свою жизнь в среднем на 13 лет, по сравнению с некурящим человеком. В одном 20 веке 100 миллионов людей умерли преждевременно именно потому, что они длительное время курили. А в 21 веке эта цифра может возрасти до миллиарда. Поэтому то, что курильщик в какой-то степени более застрахован от язвенного колита, но при этом у него во много раз увеличена опасность заболеваний и инсультом, и инфарктом, и эмфиземой легких, я считаю, что абсолютно эфемерна вот эта вот возможная польза для его здоровья от курения.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. В нашей следующей программе мы продолжим разговор о греховной привычке табакокурения. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.